Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Массену, который, оттопырив губу, дул, остужая слишком горячий чай, потом на Круля и, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернул из стены складную кровать и, привычно, в четыре приема скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли удастся заснуть, но сидеть с товарищами было не вмоготу. Вовсе не исключено, что, оставшись с ними, он бы сказал, что думает. И зря, и так, и сяк, завтра они расстанутся. С того момента, как они войдут в корабль, оперативная группа Йоты прекратит существование. Ему уже начало мерещиться разное. Серебристые ручейки стекали из-под век, пушистые светлячки манили ко сну. Он перевернул подушку на прохладную сторону и вдруг, словно воочию, увидел перед собой Анела, каким он ему запомнился за несколько минут до выхода. Массена как раз прилаживал к нему ракетные патроны, которые позволяли как бы наперекор гравитации несколько минут продержаться в воздухе. Это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предусмотрительными инструкциями. Странная это была сцена. Всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Анел не мог дотянуться рукой до футляров, укрепленных под торчащим, словно горб, набитым до отказа рюкзаком. Он нес груз, которого хватило бы двум людям. На деле в этом не было ничего дурного. В конце концов, он был просто машиной, и в случае необходимости микроскопическая стронциевая батарея, заменявшая ему сердце, давала мощность в 16 лошадиных сил. Однако сейчас в прицонном дурмане Пирксу все это вместе взятое не очень понравилось. Он всей душой был на стороне молчаливого Анела и склонялся к мысли, что тот, подобно ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойным, делая вид, что все идет нормально. Прежде чем окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были самые потаенные мечты, каким только может предаваться человек, наверное, потому что после пробуждения обычно не помнит о них. То, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня все. Пиркс вообразил сказочную мифическую ситуацию, которая, он знал это не хуже других, была совершенно немыслимой — бунт роботов. И, ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, мгновенно заснул, как бы очистившись. Проснулся он рано, неизвестно почему, и первой его мыслью было — ветер прекратился. Потом он вспомнил об Анеле и своих видениях перед сном. Его немного смутило, что такое вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое время он лежал, пока не пришел к успокоительной мысли, что эти сумеречные зыбкие образы приходили не наяву. Хотя, в отличие от сна, который от нас независим, не обошлись без малой, почти подсознательной его помощи. Подобные психологические изыскания были Пирксу чужды. Он подумал, что зря забивает ими голову, слегка приподнялся на локте и прислушался. Абсолютная тишина. Отодвинул штору иллюминатора над головой. Сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман. И только тут Пиркс понял, что придется идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робота не было. Те двое уже встали. За завтраком Круль мимоходом, так, словно это было решено еще вчера, заметил, что выйти придется немедленно, так как вечером прибудет Ампер, а сборка дома и упаковка вещей займут самые меньшие часа полтора. Он нарочно не уточнил, идут они из-за отсутствия данных или из-за Анела. Пиркс молча ел за троих. Его товарищи допивали кофе, а он уже встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток бельевого нейлонового шнура, альпиншток и крючья. Подумав, добавил альпинистские ботинки на всякий случай. Они вышли, когда только начало расцветать. На бесцветном небе уже не было видно звезд. Тяжелая фиолетово-серая дымка на скалах, лицах, в самом воздухе была неподвижна и морозна. Горы на севере черной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был ближе, стоял словно высвеченная сверху маска с искристой оранжевой полосой над вершинами. Этот отсвет, далекий и призрачный, делал видимыми клубы пара, вырывающиеся из ртов трех человек. Хотя атмосфера была разреженнее, чем на земле, дышалось легко. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнеющие в сумраке уходящей ночи, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена, груды камней, казалось, просвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх, и появился ветер. Он налетал короткими порывами. Люди шли, легко перескакивая через небольшие камни и поднимаясь на крупные. Иногда каменная плита сухо стучала о другую. Порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался по склону под аккомпанемент разлетающихся отголосков, словно внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал наплечный ремень, звякали подковки на ботинках. Эти скупые звуки придавали походу видимость согласия и четкости, будто двигалась спаянная единым стремлением альпинистская группа. Пиркс шел вторым за Масеной. Было еще слишком темно, чтобы как следует разглядеть рельеф далеких склонов. Пиркс напряженно вглядывался вдаль. Подскользнулся на валуне раз, другой, третий, неудачно ставил ногу, но все продолжал вглядываться, словно хотел отключиться не только от тех, кто его окружал, но и от самого себя, от своих мыслей. Он вовсе не думал об Анели, а только механически шарил взглядом по нагромождению древних скал, застывших в полном безразличии, в котором лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов. На этой планете отчетливо различались времена года. Экспедиция началась в конце лета, а теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах, но, словно не замечая листьев, мчащихся в пенных горных потоках, солнце было еще теплое. И в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже никого не останется. Эта белая каменная пустыня, которую представил себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной.